Разворот на восток.
Программа «Разворот на восток». Напомню, авторская программа востоковеда, африканиста, советника медиагруппы России сегодня Турала Керимова, и мы выходим на финишную прямую.
Такая. Да, последние полчаса, и как мы обещали в предыдущие последние полчаса, то есть на той неделе, когда говорили о бегстве американцев из Вьетнама и очередной годовщине эвакуации американцев из Сайгона, мы, в общем-то, обсуждали... Очень-очень, скажем так, коротко упомянули и об этой стране, о которой мы сейчас будем говорить. И я думаю, что, наверное, надо было и раньше, конечно же, говорить об этой стране. Я специально не называю
это название. Интригу.
Да, о какой стране сейчас будет идти речь? Владимир Николаевич Колотов сейчас с нами на связи, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук. И мы обещали нашим слушателям после, что мы расскажем обязательно об этом государстве. Очень интересная страна, единственная страна Индокитая, которая не имеет выхода к морю. Страна, о которой у нас практически ничего не говорят и очень-очень редко, когда мы о ней слышим. Страна с очень богатой культурой, древней историей и страна, которую не обошли стороной все те события, которые происходили в этом регионе на протяжении последних как минимум 100 лет. Я думаю, что об этом во всем надо рассказать. И, конечно, мы говорим про Лаос.
Как вы всегда
догадались.
Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствуем вас.
Нас, кстати, и видно, и слышно. И да, и видно, и слышно. Друзья, присоединяйтесь к нашей трансляции и в Телеграм-канале, и в нашем аккаунте «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутуб. И пишите, звоните нам. Звоните по номеру телефона +7 495 95 95 91 2 и пишите в WhatsApp 8 968 766 33 11.
Ну да, Лаос. Я уже сказал, что практически ничего у нас о нем неизвестно в широком, да, смысле, в нашем информационном пространстве. Я думаю, что немногие знают, как называется даже столица, наверное, этого государства, Вьентьян, город. Да. И я так понимаю, это самый большой город в этой стране. И, конечно же, я на самом деле, когда готовился к эфиру, у меня первый вопрос, который у меня возник, какие были традиционно наши отношения с этой страной? Ну, там прям вот даже не советский период, а еще раньше. Были ли они, например? Про Таиланд, я помню, мы рассказывали. Да. Про Малайзию мы рассказывали. Про Вьетнам много раз подробно рассказывали. Да. А вот про Лаос практически не говорили. Владимир Николаевич, просветите нас, пожалуйста, на этот счет.
Да, ну вопрос такой, что называется, на засыпку. Насколько я знаю, каких-то отношений с Лаосом в царское время не было. У нас, в общем, с этим регионом отношения более-менее, ну, скажем так, были в период династии Романовых, только разве что с Сиамом, как тогда назывался Таиланд, когда Лаос входил в его состав, был визит цесаревича Николая II в самом конце XIX века туда. Потом, значит, они в Сайгон зашли и поехали в Японию, где цесаревич получил саблей по голове от японского городового, да, откуда, собственно, и пошла эта тема. Был визит в свое время, и обращался Сиам за помощью к Российской империи для того, чтобы сохранить суверенитет, поскольку Россия была в дружеских отношениях с Францией. А Сиам в то время, он как бы стал таким буферным государством между колониальными владениями Франции, которая захватила уже Вьетнам и Камбоджу, и колониальными владениями Британии, которая захватила Индию и Бирму, современную Мьянму. И благодаря хитрой дипломатической политике, лавированию, Сиам стал единственной страной Юго-Восточной Азии, которая смогла сохранить независимость. То есть была одна страна в Юго-Восточной Азии, Сиам. У них, правда, отжали французы Лаос, и оставшаяся часть стала называться Таиландом.
А вот, вот с этого места поподробнее, как говорится.
По поводу французов,
да,
которые,
да,
отжали,
и Лаоса,
и,
да,
которые,
да,
отжали Лаос.
Да, то есть мы общались, да, и был тайский принц. В свое время он такой в длительной стажировке в Петербурге. Привезли они с собой вот сиамских котов и кошек. которые там до сих пор, ну, уже в изменившемся виде бродят по Эрмитажу современному. Он вывез девушку отсюда, Екатерину Десницкую, на которой женился. Правда, родня потом развела их. Но пока и Екатерина вышла потом в итоге замуж за американца и переехала жить в Лондон. То есть были даже связи такие вот, ну, скажем так, династические. И очень долго, кстати, Таиланд не признавал советский режим, исходя из того, что были тесные связи с династией Романовых. С Вьетнамом, в общем, каких-то особых... Ну, были периодические визиты путешественников, писали, и самый первый визит был 1863 год. Константин Михайлович Станюкович, известный автор, потом автор-маринист, в том числе детские рассказы писал про море, был даже фильм снят «Максимка». Вот. И он очень дельные воспоминания оставил о том, как французы захватывали Вьетнам по умиротворению. А французы, они ведь как? Они захватили сначала, первый удар был в 1858 году, нанесен в Дананг. Они разделили Вьетнам на две части и воевали там какое-то время. А потом пошли на юг, в Сайгон, захватили в феврале следующего года Сайгон и стали захватывать Южный Вьетнам. Таким образом, обеспечили себе пропитание и ресурсы на захват всего остального региона. После этого они вторглись в Камбоджу. В 1962-1963 году заставили кхмерские власти подписать договор о протекторате и стали интересоваться очень сильно Лаосом. Связано это было с тем, вернее, той частью Сиама, которая вот сейчас называется Лаосом, потому что там проходит Меконг, и в то время считалось, что Меконг судоходен по всей своей длине. И, соответственно, возможен выход в низовья Китая, вернее, в Южный Китай, в провинцию Юнань, которая очень интересовала французов. И, соответственно, Лаос уже стал рассматриваться в качестве территории, которую надо обязательно отжать от Таиланда, и, собственно, началось проникновение французских войск туда. Но французы достаточно быстро поняли, что верховья Меконга на территории Лаоса не судоходны, и, соответственно, но Лаос принципиально, так сказать, установили контроль над Лаосом и сохраняли его. Потом они захватили Северный Вьетнам, и оказалось, вернее, сначала они установили, что Красная река судоходна по всей своей длине, и можно через Красную реку попасть в Южный Китай, в Юнань. И, собственно, тогда уже была подписана судьба Северного Вьетнама. Был захвачен Северный Вьетнам и потом и Центральный. Произошло это в 1884 году. 83-84 год полностью Вьетнам был захвачен, и, соответственно, уже был контроль французский над Камбоджей, над Лаосом. Была арендована у Китая территория Гуанчжоу-Вань, и, соответственно, вот из всех этих частей был создан Индокитайский союз, который контролировала Франция. Вот вы правильно сказали, что Лаос — единственная страна Индокитая, которая не имеет выхода к морю. Получается, что это такое вот региональное глубинное государство. Я вот только что придумал этот термин, и мне он очень нравится. Связано с тем, что это глубинное государство само не имеет выхода к морю, но имеет выход в тыл, то есть, ну, как бы вот можно с пистолетом, да, и контрольный выстрел в затылок практически вот многим региональным государствам. Это выход в Южный Китай, в Мьянму, в Таиланд, в Камбоджу и во Вьетнам.
Ну, то есть практически во все страны Индокитая.
Да, во все страны вот на 360 градусов они имеют выход. И в свое время, когда-то очень давно, там непонятно вообще, что была за культура, непонятно, кто был носителем этой культуры, что за народ. Потому что те люди, которые живут в этом регионе сейчас, они все пришельцы, ну, там, примерно средневекового времени. В основном вот этот регион расшевелили монгольские завоевания. В 13 веке, когда они добрались до Южного Китая, они разнесли там все. В принципе, в то же самое время небольшие монгольские отряды добрались до верховья Бирмы И, в общем, достаточно жестко вставили местным войскам, что до сих пор, в общем, там какое-то нормальное стабильное государство в той же там Мьянме или Бирме, оно так и не появилось. И они разворошили народы, которые жили в провинции Юнань, и, как бы, опасаясь монголов, они стали мигрировать на юг. И, соответственно, вот тайские племена стали мигрировать на юг, и они стали селиться на северо-западных, на северных и северо-западных окраинах Ангкорской империи. Была такая Кхмерская империя Ангкорская. У нее период расцвета был 802-1431 годы.
Соответственно, она практически 500 лет там получается.
Да, да. Это, ну, вот Ангкор-Ват известный, который сейчас поражает воображение, вот он был построен именно в тот период. Им, в общем, везло. У них не было каких-то сильных противников, что постоянно вторгались. Там то во Вьетнам монголы, то китайцы. И захватить не могли. Вьетнам истекал кровью, но не пускал их дальше в Юго-Восточную Азию, в континентальную. Соответственно, вот все, кто южнее, они очень хорошо себя чувствовали. И ангкорские цари позволяли селиться вот мигрантам в северо-западных окраинах. Постепенно мигранты формировали первые княжества, а потом стали уже на штык пробовать и Ангкорскую империю, отжимали у нее территории. Вот, собственно, на этих отжатых у Ангкорской империи территориях, которые были заселены мигрантами с севера, в основном это Тай и Лао, они основали государство, которое сейчас называется Таиланд и Лаос. Раньше это была Ангкорская империя. И, кстати, она еще в те времена занимала дельту Меконга, нынешний Южный Вьетнам. То есть такая большая была очень страна, но не очень хорошо управлялась. Соответственно, постепенно мигранты, которые туда приходили, они отжимали какие-то территории и основывали там собственные государства. Когда-то очень давно, вот сейчас остались замечательные артефакты, долина кувшинов была, ну, как бы она сейчас сохранилась, очень интересная культура, есть мнение, что она связана с центрально-вьетнамской культурой Шахуинь, но это были какие-то там, грубо говоря, там 5-6 века до нашей эры, 3-4 века нашей эры, там до сих пор можно видеть плато, которые заставлены кувшинами, каменными, жутких размеров, там, вплоть до 3 метров, там, с крышками. То есть из целого куска камня вот высечен кувшин, маленькие есть там по метру, там, большие по 3 метра. Я как с вьетнамцами разговаривал, спрашивал, что там за кувшины. Они сказали, мне ответ был такой, что замечательный совершенно регион, нам очень нравились кувшины, особенно когда мы там воевали с американцами. Мне, значит, мой собеседник сказал, что, говорит, я залезал вот в этот кувшин там с боекомплектом, и, говорит, со всех сторон у меня каменная, как вот такая оболочка, ну, там, толщиной сантиметров 20. То есть она не берется никакими пулями, и, говорит, там, гранаты оттуда кидаешь, стреляешь из автомата, замечательная. Но замечательный, как вот, регион, то есть вот мой собеседник, у него были воспоминания своей молодости самые, что называется, замечательные. И бои там шли страшные в период индокитайских войн.
Владимир Николаевич, у нас просто вот мы, я помню по прошлым нашим эфирам, нам всегда не хватает времени, поэтому с учетом того, что остается буквально 10 минут, немножечко переместиться уже ближе к нашему, к нашей такой истории, да, потому что, наверное, стоит вспомнить и Вьетнамскую войну, и может быть...
И то, что было после.
И то, что было после, да, потому что я вот когда читал о Лаосе, ну, слушайте, тут так интересно, пишут же, что это вообще там золотой треугольник Таиланд, Лаос и Бирма, это вот такой наркотрафик там, да, и вообще опиумный треугольник, ну, то есть по-разному называли, но потом они с этим справились в 90-е годы, поэтому, наверное, вот к этому бы уже подойти нам.
Да, ну, хотелось бы надеяться, что справились, поскольку статистика, скажем так, Всемирного банка и Международного валютного фонда, поступление от торговли героином и опием сырцом как-то не очень учитывает. Я вот не нашел таких столбцов. Хотя торговля есть, она очень высокодоходная, особенно если кто-то контролирует полную цепочку. Там что-то я слышал, экспертные оценки, более 1000% прибыли. И, соответственно, на эту тему сели в 49-м году недобитые гоминдановские войска, которые были выдавлены из Южного Китая. Соответственно, они на Тайвань не пошли, как некоторые, а осели вот в горных регионах вот этого глубинного государства. Выставили местные национальные меньшинства на поля и заставили их выращивать опиумный мак. Первоначально они, как бы, когда созревает головка, надрезали ее, и там такой сок, который быстро густел на воздухе, его потом аккуратно собирали, получалась такая масса типа пластилина. Вот это и есть самый настоящий опиум. Но после Второй мировой войны быстро появились фабрики, которые с использованием прекурсоров превращали его в героин. Соответственно, там были частные армии, которые периодически воевали с правительственными войсками. Кстати, с проамериканским. Причем и с той, и с другой стороны могли участвовать боевые вертолеты. И наркокараваны были более сильные, чем правительственные армии. Соответственно, их там всех разгоняли. И финансирование вот этих группировок, там был такой китаец Джан Шифу, более известен под кличкой местный Хунса, который к 70-м годам контролировал вот эти вот обширные горные территории нескольких государств. Это был северная Бирма, северный Таиланд, северный Лаос. Ну и там пытались они заходить даже в северный Вьетнам или в центральный. Но когда там вьетнамские коммунисты установили свой порядок, они, конечно, весь наркобизнес ликвидировали, так же, как и китайские товарищи. Там очень быстро навели порядок. А вот в 70-е, может быть, даже частично в 80-е годы, там просто вот для наркоторговцев, если можно так выразиться, был самый настоящий рай. Но потом, где-то годов с середины 80-х, во Вьетнаме началась политика своих реформ под названием «Дой Мой». Она очень была похожа на реформы Дэн Сяопина в Китае, и примерно аналогичные реформы стали развивать и лаосские товарищи. В то время там в Лаосской Народно-Демократической Республике у власти были коммунисты, которые посмотрели вокруг и решили развивать такую вот смешанную экономику, стали привлекать прямые иностранные инвестиции, иностранные, и, в принципе, у них там очень неплохая жизнь. Где-то они, понятно, что в такой регион привлекать сложно инвестиции, но, тем не менее, они привлекают не только западные инвестиции, но, прежде всего, из Таиланда, идут капиталовложения из Китая, разумеется, поскольку Лаос – это выход вот туда, в континентальную Юго-Восточную Азию. Соответственно, там логистика, транспортная инфраструктура, генерация электроэнергии. И вот южное направление китайского проекта «Один пояс, один путь», оно, конечно, очень важно, потому что это выход в Камбоджу, в Таиланд, в Бирму. Ну и из Бирмы там идут свои линии связи, но Лаос здесь плюс это выгодные позиции стратегические в тылу Вьетнама, который тоже очень ревностно следит за тем, что там делают китайцы, и тем более, что вот территория Лаоса, она в доисторические периоды была вот эта культура, от которой остались долины кувшинов, где шли бои. А почему ушли бои? Потому что регион был стратегически важен в период войны с Францией, поскольку у границы с Лаосом и Южным Китаем была вот эта французская крепость Дин-Бин-Фу, которую французы считали, что она неприступная, но вьетнамцы ее все-таки взяли, и на этом война закончилась. И потом через территорию Лаоса и Камбоджи шла тропа Хошимина с 59 года, по которой перебрасывались войска, оружие, продовольствие в Южный Вьетнам. И, собственно, контроль над вот этими глубинными территориями он позволил Вьетнаму победить во Второй Индокитайской войне. То есть без контроля над Лаосом вот все приморские территории не удержать. Именно поэтому здесь вот такое название «глубинное государство», по-моему, очень хорошо к Лаосу подходит. Соответственно, там можно сделать, и, в принципе, эти проекты осуществляются, очень хороший туризм. Потому что там экологически чистый, но если не считать бомбежки американцев, поскольку там миллионы тонн бомб были сброшены, далеко не все районы до сих пор разминированы, но те места, которые уже доведены до кондиции, там, конечно, замечательный отдых, потому что нету больших промышленных предприятий, нет загрязнения воздуха, горы, ну, примерно километр высотой, то есть температура чуть пониже, чем вот в Камбодже, в соседних Камбодже и Вьетнаме, и, соответственно, там очень хороший отдых. Ну, я вот помню, там бывал, до сих пор перед глазами стоят вот эти горы, туманы, низкая облачность, то есть практически там отели на уровне облаков расположены, то есть это непередаваемое ощущение, то есть нету такой изнуряющей жары, как в других местах, потому что мне иногда говорят, вот море там, ну толку-то, вы выйдете на это море, вы там за полчаса обгорите без крема, что кожу там можно будет, не знаю, кусками снимать с себя. А в Лаосе ничего этого нет. Облачность практически на высоте облаков, нету изнуряющей жары, и этим грамотно местные товарищи пользуются. И они, конечно, стараются поддерживать хорошие отношения с Китаем, с Вьетнамом, с Камбоджей, с Таиландом. Поскольку многие поддерживаются родственные связи, очень много в стране китайцев, тайцев и вьетнамцев. То есть практически они там в целом составляют несколько миллионов населения из 6,5 вот всех жителей, которые сейчас в Лаосе живут.
Владимир Николаевич, не могу не спросить, это еще одна тема, которая интересует очень многих людей, которые так или иначе изучают регион Индокитая, вообще Азии, это, конечно же, войны, которые происходили между Китаем и Вьетнамом. Я предлагаю об этом еще поговорить отдельно, но какая была позиция у Лаоса? Все-таки крупные государства, и каждая из них, да, из этих стран, имеет свой региональный, глобальный вес, и Китай, и Вьетнам, и Таиланд тот же самый. И Бирма, бывшая Мьянма. Значит, как Лаос маневрирует между ними? И как удается все-таки сохранять отношения?
У нас две минутки, Владимир Николаевич.
Да. Лаос очень грамотно пытается маневрировать, тем более, что лаосская элита, она получает высшее образование, особенно партийная элита, либо в высших партийных школах Китая, либо Вьетнама, либо и у тех, и у других. Соответственно, они очень хорошо представляют, что творится в Пекине, что происходит в Ханое. Как правило, очень хорошо знают языки соседних стран. Тем более, что вот есть еще такой нюанс, который знают в основном востоковеды, что есть в этом регионе языки с тонами. То есть вот вьетнамский 6 тонов, китайский 4 тона, лаосский 6 тонов, тайский, в принципе, это региональная особенность одного и того же языка. Там тоже 6 тонов. И бирманский с тонами. Все, больше языков с тонами нету. Вот протонаселение Юго-Восточной Азии, моны или кхмеры, монкхмерские языки, они без тонов. Вот все мигранты из Южного Китая, грубо говоря, это бирманцы, тайцы, лао, вьеты, у них языки с тонами. Поэтому они очень быстро осваивают вот такого рода вещи, хотя вот я во Вьетнаме видел кхмеров, они тоже очень хорошо, и вот нынешний лидер Камбоджи Хун Сен, я как-то включил телевизор, вот, в общем, без акцента общается на вьетнамском языке, то есть в этом отношении и кхмеры, кстати, и лао, и китайцы, конечно же, они очень внимательно относятся к языкам, получают с большой охотой высшее образование в соседних странах, вот таких, как Китай, Вьетнам, там есть специальные программы для этого. Поэтому они очень внимательно следят. Ну и, конечно же, Лаос выступает за мир в регионе, потому что, конечно, это большая трагедия была, когда вот случилась эта война 79-го года, причем между социалистическими странами по вот, поводу контроля Камбоджи. Да, ну, за 10 лет до этого были конфликты вооруженные между Советским Союзом и Китаем, но,
да.
Конечно, это было...
Владимир Николаевич, но вот эта тема, видимо, для отдельной беседы, сейчас уже вынуждены завершать.
В одной профессор... программ, да,
да. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Владимир Колотов был в эфире «Радио Спутник», а это была авторская программа востоковеда, африканиста, советника медиагруппы России сегодня Турала Керимова. Спасибо большое за
рассказ.
Меня зовут Андрей Матюхин.
Разворот на восток.